Радио «Вера» представляет. Седмица на Радио «Вера».
Добрый вечер, дорогие друзья! В эфире Радио «Вера» еженедельная субботняя программа «Седмица», в которой мы говорим о смысле и особенностях богослужения наступающего воскресенья и предстоящей недели. С вами Марина Борисова, и наш сегодняшний гость – настоятель храма Воздвижения Креста Господня в Митине, священник Стахий Клатвин.
Добрый вечер!
С его помощью мы постараемся разобраться, что ждет нас в церкви завтра, в 24-е воскресенье после Пятидесятницы и на предстоящей Седмице. Ну, как всегда, по традиции мы стараемся понять смысл наступающего воскресенья, исходя из тех отрывков из апостольских посланий и Евангелия, которые прозвучат завтра в храме во время Божественной литургии. Завтра мы услышим отрывок из послания апостола Павла Ефесина, из 2 главы, стихи с 14 по 22. Начинается этот отрывок словами: «Ибо Он есть мир наш, соделавший из обоих одно и разрушивший стоявшую посреди преграду, упразднив вражду плотью своей, а закон заповеди учением, дабы из двух создать в себе самом одного нового человека, устрояя мир, и в одном теле примирить обоих с Богом посредством креста, убив вражду на нем». Вот о чем вообще речь? Кого с кем примирить и что должно произойти посредством креста?
Ну, для этого надо вспомнить, кто же там с кем поссорился и где это разделение произошло. Если мы вспомним, когда Адам и Ева совершают грехопадение, изгоняются из рая, то есть такие слова, что на них накладываются кожаные ризы. И это не значит, что до этого они были такие без кожи, ходили с сосудами наружу. Нет, это вот по святоотеческому толкованию как раз некоторая граница преграды между материальным и духовным миром, потому что человек – это уникальное существо, которое в себе объединяет материальное и духовное, больше такого нет. Потому что Бог есть Дух, и все земное – это только материя, ничего духовного нет. И вот человек, объединяющий в себе материальное и духовное, он, отделяясь от Бога, не может ничего в духовном мире благого найти. Поэтому то, что как вот берут и когда осаждают ворота, то ворота заваливают камнями, забрасывают чем-то, кажется, можно сказать, так нет, это ж неудобно, зачем ворота замка заваливать, это ж как въезжать, выезжать, товары привозить, да какие товары, ничего полезного в эти ворота не пройдет, только вражеская армия. Точно так же и здесь человек был Господом спасен от духовного мира, единственный духовного мира, с которым человек мог теперь в условиях грехопадения свободно контактировать, то есть от мира бесовского, от мира падших ангелов. Интересное явление, что эти кожаные ризы можно добиться и их прорвать. Прорвать, накручивая себя, да, каким-то вот психологическим способом или действительно с помощью материальных веществ, которые влияют на сознание. Вот всем известно в русской среде печальное выражение «белочка пришла». Да, то есть человек берет, пьет, а потом он сталкивается с проявлением, со скалом духовного мира, который не духовный мир, где святые ангелы, а как раз духовный мир, который тебе вот этот ужасающий оскал, что все люди воспоминают вот эту звериную улыбку. То есть тоже мы видим, что люди куда проще этого достичь, если человек какие-то там тяжелые наркотики, галлюциногены использует. То есть действительно ужасающие различные вещи, которые все равно можно эту преграду преодолеть. В условиях, когда врата Царствия Небесного закрыты все ветхозаветное время, конечно, Бог все равно через пророков обращается, все равно Бог непосредственно посещает, можно сказать, почему вот Господь к пророку, к царю такому-то, он не просто благодатью души касается, а почему он ему непосредственно говорит, там, почему он прям вот как текст диктует, почему это у нас сейчас нет таких условий. И более того, даже не только у нас, а даже у святых новозаветных такого нет, что не приходят там к церкви Радонежскому и не надиктовывает Господь, что делать. Да потому что нет необходимости. Мы уже сейчас со Христом в Его теле и крови можем соединяться. Каждый из нас пришел, приобщился к Божественной Евхаристии, тело и крови Христовой за любой литургией, даже в самом простом сельском, там, невосстановленном храме. И тоже он уже Христа самого вкусил. И вот как апостол Павел говорит, что «живу уже не я, но живет во мне Христос». Но чтобы вот это произошло, чтобы вот эта граница между духовным и материальным миром была преодолена не во вред человеку, а наоборот, на помощь и на спасение ему, нужно, чтобы вот это окошко, оно было проделано наверх. Как вот порой человек берет и тоже вот он засыпан какими-то камнями, обломками, и ему надо пробить где-то вот какое-то тоже отверстие. Но если он его пробьет не в том месте, то помещение, где он замурован заживо, оно заполнится песком или заполнится водой, он однозначно погибнет. Если же он будет пробиваться в нужном месте, то наоборот у него будет свежий приток воздуха, возможно, ему тогда передадут туда пищу какую-то, услышат его голос и смогут его тоже спасти. Таким образом, и тоже человек, благодаря Христу, который Христос, всходит на крест, наш Господь наш Иисус Христос, и прежде всего сам в себе соединяет вот этот уже духовный мир божественный, мир Святой Живоначальной, единосущной и нераздельной Троицы воплощается, то есть для нас, кстати, это место очень важное для всего богословия эпохи Вселенских Соборов, богословия о воплощении Христа, что действительно Господь принес в человечество божественный мир. Да, принес человечеству мир не просто духовный, а мир нетварный. И вот этого нетварного мира человек может прикоснуться только благодаря Христу. Именно поэтому вот все разговоры, Бог же один, религии разные, какие-то пути разные к Богу ведут. Не, они, конечно, ведут, и то, что человек может наугад куда-то пытаться вот выбраться из того подземелья вот этого материального мира, нашего временного жизни, нашей мимолетной жизни, которая там жалкие десятилетия, ну или максимум столетия на земле мы можем протянуть, что тоже, чтобы человек оттуда выбраться, нужно, чтобы он в одно единственное вот это спасительное окошко устремился, откуда ему руку протягивает сам Господь наш Иисус Христос. А поскольку вот мы такие беспомощные, что и вылезти сами не можем, поскольку уже мы под гнетом таких страстей находимся собственных, то Господь приходит и умирает за нас. Умирает за нас, потому что тоже вот это мотив умирания Христа, то есть его погребения, что он сам переходит от жизни к смерти, чтобы нас от смерти к жизни вернуть. Что вот это является то преодоление. И результатом этого преодоления становится то, что уже духовный материальный мир теперь могут войти в контакт между собой. И что этот контакт будет приносить людям не звериный оскал белочки, зеленого змея, да, еще как альтернативные версии, кто там является, но будет приносить радость, будет приносить чувства такие, что люди, несмотря на то, что их ведут там, например, на смерть на арене Колизея, или то, что они очень тяжелые аскетические труды на себя взимают, или то, что они терпят какое-то гонение, несправедливость, все равно они эту радость сохраняют. Или переносят тяжелые болезни, как там преподобный Авросий Оптинский или блаженная Матрона Московская. Почему, откуда вот все силы берут? И святые люди, да и мы, простые христиане, порой можем не приуныть, в отличие наших неверующих окружающих близких. Да потому что, да, вокруг нашего, в нашем материальном мире, может, все тяжело, или почти все тяжело, но поскольку мы не только ему сопричастны, а мы сопричастны миру духовному, миру божественному, что Господь вот это окошко не то, что в Европу, а окошко в Царстве Небесное, которое говорит, оно уже внутри вас есть, вот эти евангельские слова прорубил, благодаря этому мы даже в самой тяжелой своей земной ситуации можем не унывать, а все равно радоваться со Христом.
А теперь посмотрим на отрывок из Евангелия от Луки, из 12 главы, стихи с 16 по 21. Это очень хорошо, я думаю, многим нашим радиослушателям известная притча о богатом человеке, который собрал хороший урожай и так обрадовался, что сломал старую житницу, которой стало слишком мало места, и решил, что вот он построит другие житницы побольше, и скажу душе моей, душа, много добра лежит у тебя на многие годы, покойся, ешь, пей и веселись. Но Бог сказал ему: безумный, в сию ночь душу твою возьмут у тебя, кому же достанется то, что ты заготовил? Вот, мне кажется, притча прямо про сегодняшний день. Ну, евангельские притчи, они, как правило, все такие, но вот это уж очень на фоне нашей этой бесконечно незаканчивающейся пандемии, на фоне очень многих вещей, от которых приходится отказываться, потом подумаешь и думаешь, как хорошо, что мы от них отказались из-за этой пандемии. В общем, есть о чем подумать на фоне этой притчи.
Действительно, мы видим, что вот вроде, ой, апостол Павел так возвышенно говорит, а Христос говорит так просто. Это не случайно, потому что апостол Павел обращается уже к христианам. тем людям, которые стараются по-христиански жить. Господь обращается к каждому человеку, который еще даже о христианстве вроде не задумывается. Но Господь порой даже говорит не то, что ты не иди за мной, ты пока что не иди хотя бы в противоположную сторону, уже будет хоть какой-то там нейтральный результат, уже лучше, чем отрицательный результат. И вот как раз вот этот призыв Христа, даже если его толковать в самом простом таком земном обличии, про богатство, про погоню за ним, показывает нам, напоминает тоже и о нашей смертности, о том, что вот богатство, ничего заработанное, в том числе не обязательно, иногда человек может сказать, да не только там богатство, мне вот там важна слава, почет, уважение, талант. Ничего ты не унесешь, даже если ты там великий художник, и даже картины после тебя остаются, но все равно ими ты не завернешь, и даже если завернешь, никак они тебе на том свете не помогут. Поэтому каждый человек, который следует за Христом, и для него это притча актуальна. Еще стандартная ошибка, так, о, я ж бедный человек, ну, сейчас я богача поругаю, какие они злые, жадные, вот, и тоже буду думать сейчас в Царстве Небесном сам окажусь, просто из-за того, что я там более ленивый, чем какой-то человек, который по 14 часов или по 18 часов там в сутки работает. Нет, конечно, речь не об этом, речь Господь говорит о каждом человеке, который Господь, вот, ну, как мы молимся в «Отче наш», Господь дал нам ориентир, «хлеб наш насущный дашь нам несь». То есть мы действительно и трудимся, и просим Господа, чтобы все необходимое Он нам для жизни обеспечил. Но когда Господь нам, вот по сути, этот урожай у каждого из нашей жизни появляется, то есть мы все необходимое получаем, и Господь говорит, вот, я тебе позаботился. Вот у теперь у тебя есть, что пить, на что развлекаться, на то, что там в отпуск ездить и так далее. Но теперь-то ты вот обо мне задумаешься, теперь-то ты тут вот для души что-то сделаешь, я же для тебя помогаю, хочу, чтобы Царство Небесное наследовал. Ты говоришь, не, Господи, не до тебя, сейчас я вот там все еще планы поменяю, и раз это пришло, значит, еще надо это продолжить как-то там реинвестировать, надо дальше вот какую-то погоню, суеты. То есть мы отказываемся от того, чтобы выпрыгнуть из этого беличьего колеса. То Господь видит, что ну, зачем тратить наши силы на дальше вот эту беготню. Куда проще нас уже из этого беличьего колеса выдергивать радикальным способом, призывая нашу душу к ответу, потому что в этот момент мы действительно как-то и на земле потрудились, и уже чего-то достигли. И для души, пусть и не очень высокой вершиной, но все равно еще, по крайней мере, отпасть не успели, а только запланировали. Именно поэтому сейчас мы смотрим во время коронавируса, раз и какой-то человек умер, и кажется, да нет, он же хороший человек, он же столько всего доброго сделал, он такой был заботливый. Так это Господь же его тоже ценит, он просто видит, что дальше человек, он не по заботе пойдет, а дальше начнет просто ломать и строить новые житницы, пусть и, возможно, в своем таком микроскопическом масштабе.
Седмица на радио «Вера».
Напоминаю, вы слушаете программу «Седмица», в студии Марина Борисова и наш сегодняшний гость, настоятель храма Воздвижения Креста Господня в Митине, священник Стахи Колотвин. И, как всегда, по субботам мы говорим об особенностях и смысле богослужения наступающего воскресенья и предстоящей недели. На следующей неделе, 6 декабря, у нас память благоверного князя Александра Невского, а 7 декабря – память великомученицы Екатерины. Вот удивительным образом сошлись рядом два этих святых и два первых и самых, ну, таких основных, что ли, ордена Российской империи. Один орден Александра Невского учредила Екатерина I, а орден Святой Екатерины учредил сам Петр I, который предполагал, что это будет орден в единственном числе, и предназначался он как раз его супруге Екатерине I в благодарность за то, что она помогла ему самому вместе с армией спастись в провальном для него прусском походе, где, по одной из версий, она просто в качестве взятки отдала все свои драгоценности, чтобы можно было каким-то образом договориться с турками о том, чтобы отпустили практически уже попавшую в плен армию. Но потом этот орден стал таким самым почетным орденом, самым вручавшимся, самым знатным дамам Российской империи за особые заслуги перед Отечеством. Что, собственно, можно сказать и об ордене Александра Невского, парадоксальным образом возрожденном в самое безбожное время, в 1942 году, во время Великой Отечественной войны. Это был практически первый из старых орденов, который возродил Сталин во время войны. Вот давайте все-таки напомним нашим радиослушателям о тех святых, в честь которых эти ордена были учреждены.
Безусловно, Александр Невский – такая фигура уже полулегендарная, причем не только в современной какой-то там политической пропаганде и не только в конце XIX века, когда он был небесным покровителем сразу трех императоров за одно лишь столетие, и поэтому строились в большом количестве Александро-Невские храмы, и не только вот и в предшествующие века, но, правда, вот жизнь и летописная некоторая запись об Александре Невском постепенно, достаточно быстро заменилась на житие, а житие подчиняется своим канонам. Канонам, которые тоже, как некоторая жанровая особенность, уже формируют некоторый более такой статичный образ, подходящий, рифмующийся с другими благоверными князьями, с другими благоверными царями древности, не обязательно русскими. Но если мы оглянемся и посмотрим на Александра Невского, то тоже, вот вроде считается, что он в Переславле-Залесском родился, но тоже там наверняка утверждать нельзя. Вроде, ну, его отец там правил, наверное, вот там и родился. То, что Александр Невский оказался в таком самом юном возрасте на княжении в Новгороде, но тоже насколько он сам мог там войско возглавлять, а насколько он был просто некоторым символом тех людей, которые под его началом формально было, а насколько вот все-таки какой-то его дружинник, какой-то его воспитатель, реальную роль как командира воинства, да, там имел, тоже дело отдельное. Тем не менее, вот орден, как некоторый знак добродетели, как некоторая такая награда нематериального характера, конечно, даже ордена, учитывая, что в них используются какие-то там драгоценные металлы, драгоценные камни, то их они имеют некоторую стоимость просто как ювелирные изделия. Тем не менее, орден, он имеет некоторое измерение, вот, правда, возвышенное, что просто отмечает какую-то заслугу благодарностью не материальной, а некоторым уважением. Если мы посмотрим, что ордена, конечно, это такое позднее явление в России, как раз Петр I учреждает вот эти ордена, как некоторое уподобление Западу. Если мы посмотрим на Западе, ордена – это прежде всего были некоторые объединения. Прежде всего объединения людей, которые либо были монахами, и то есть были монашеские католические ордена, причем это началось не в католицизме, это началось еще до разделения церквей, тоже объединены некоторой общей целью. Либо это были ордена военные, которые сражались с иноверцами, с мусульманами, захватившими либо Святой Град, Иерусалим, либо которые завоевавшие христианские земли Испании, и тоже вот это орденами объединялись. Поэтому тут, можно сказать, на нашу почву, на православную пришло немножко инородное явление, но поскольку она немножко абстрагирована была от непосредственно религиозной православной духовной жизни, то никакого ущерба оно не нанесло нашему бытованию. Просто это был как некоторый знак, как некоторый символ почета, церемониальная вещь, которая выделяла его носителей среди остальных и поощряла других людей тоже какие-то жертвовать собой, предпринимать какие-то усилия, тоже во славу не только Отечества, не только себя любимого, но и, что очень важно, кому же посвящены ордена? Во славу святого человека, во славу там благоверного князя Александра, во славу тоже великомученицы Екатерины. Тоже, конечно, популярность, как у нас XIX век прошел под символом императоров Александров, и множество у нас Александровских храмов, точно так же XVIII век прошел с двумя Екатеринами, которые тоже оставили нам благодаря этому множество екатерининских храмов XVIII века, и тоже, можно сказать, новую моду ввели на это имя в русской среде. Мы не знаем, чтобы в Древней Руси как-то особенно было это имя популярно, в отличие уже от 18-го и далее там XIX века. Если мы, конечно, оглянемся на мученицу Екатерину назад, то тоже вспоминаем великомученица. Я в детстве тоже думал, великомученица – это кого там сильно пытали, а мученица – это кого там средне пытали. А на самом деле все сословие, все те же самые сословия, кто богатый, знатный, тот великомученик. Вот такое, такое кастовое подразделение. А кто не богатый, не знатный, даже если перечень каких-то пыток, к которым тоже надо относиться весьма условно, потому что это житийный канон, и они писались по образцу и кочевали из одного жития в другое, тот, значит, уже просто мученик. Но великомученица Екатерина для нас тоже и для меня вот как-то лично важна как святая, которая обладала не только красотой, но и образованностью, да, потому что, конечно, Господь берет и венец творения человека, а венец творения в человечестве – это, конечно, женщина, потому что вот Адам, а потом из него, из его ребра более совершенное творение, женщина появляется, и уже можно сказать, это такой изумруд на венце творения. И вот, когда ты видишь женщину, которая не только прекрасна, но и которая образована, начитана, да, разбирается в науках, то это вдвойне как-то вот восхищает сердце, сподвигает на какие-то новые свершения. То, что великомученица Екатерина, она сумела вот как бы влюбить в себя человека-мучителя, тоже человека знатного, человека тоже способного, талантливого, достигшего административных должностей и управленческих, тоже показывает, что само по себе любовь, если она не основана на христианстве, она быстро превращается в самолюбие, и она несет смерть и разрушение. Потому что вот как мы смотрим, любовь Екатерины к своему небесному жениху Христу, она, конечно, приближала ее к Богу. Любовь ее мучителя и гонителя, она, наоборот, отделяла его от Бога, но приближала его к духовной, к смерти, приближала его к рабству сатаны. Поэтому тоже для нас, конечно, когда мы глядим на Екатерину, великомученицу, мы понимаем, да, конечно, мы благодарны одной другой императрице за то, что вот ну, такие красивые храмы построены, за то, что такие вот у нас ордена есть, но стараемся в нравственной своей жизни подражать все-таки великомученице, а не одной и уж тем более не второй из императриц, которые, да, увы, особой нравственностью похвастаться не могли.
Ну, смотрите, Александр Невский, понятно, он русский князь. Можно по-разному относиться к его житию, можно искать исторические источники, но он вот свой, плоть от плоти, кровь от крови. Но, казалось бы, святая великомученица Екатерина – это начало IV века, это гонение императора Диоклетиана, то есть это так далеко. И почему именно русским считался долго монастырь святой Екатерины на Синае?
Ну, на самом деле, князь Александр – имя для домонгольской Руси редкое, возможно, им и крестили детей, но никто его не носил как имя основное. В принципе, домонгольской Руси князья в практике было, что именовались языческим именем, но как князь Владимир, он в крещении был Василий, а Борис и Глеб – Роман и Давид. Там осел большое гнездо, построил Дмитриевский собор во Владимире в честь своего покровителя, великомученика Дмитрия Солонского. А вот великий князь Александр Невский уже носит имя Александр. И для вот такого еще потихонечку за века перестраивающегося языческого самосознания, не до конца пережитого русскими князьями, тоже, конечно, была важна отсылка не только к, там, к древнему мученику Александру, но и, конечно, к Александру Македонскому, как некоторому тоже герою, завоевателю, такого герою, который изображался, в частности, и в раннехристианских есть интересные барельефы, которые изображения на фресках, вознесение Александра Македонского, которого грифоны на небо поднимают, то, что такая перекликается с сцены Вознесения Христа, тоже мы видим, как вот такие легенды проникают языческие даже на стены христианских храмов. Поэтому в данном случае то, что так люди оглядывались на Александра Невского, здесь, конечно, есть некоторый и фактор такой тоже исторической преемственности. Он не просто наш великий князь, он такой защитник цивилизации, он борец с варварами. Вот Александр Македонский, небольшая Македония, и он сокрушает ее врагов, вот эту Персидскую империю, которая объединяет множество народов, и как волны они накатываются на оплот цивилизации, культуры, оплот вот этих предвозвестников христианства в языческом мире древнегреческих философов. Точно так же и Александр Невский мыслится как противостоятель вот этой страшной монгольской угрозе. тем более спустя века, когда уже даже присоединено Казанское ханство, Астраханское, Сибирь уже осваиваются, все равно идут нападения со стороны крымских татар, которые доходят до Москвы, то и дело, идут нападения со стороны Турецкой Османской империи, тем же самым Персидским царством потихонечку начинается битва, с которыми Александр Македонский тоже сражался. И это, конечно, тоже накладывает свой отпечаток, не говоря уже о том, что, собственно, и богоборческая власть, к его примеру, обратилась, потому что он именно с немцами уже западными воевал. Тут уже образ Александра Македонского немного померк, но зато вот именно наши русские реалии стали более востребованы. Что касается великомученицы Екатерины, ее древнего монастыря, этот монастырь имеет абсолютно уникальное значение для всего христианского мира, потому что он с VI века, когда был основан, ни разу не закрывался. У нас таких монастырей просто вот, ну не найти. Везде, если мы посмотрим, древние монастыри в Грузии, все равно были периоды запустения, разорения, в Византии то же самое, на Руси даже, ну, основали монастырь, все равно закрывался там в советские годы, все было закрыто, и Троица церкви, Лавра закрывалась и так далее. А вот если мы посмотрим на монастырь великомученицы Екатерины на Синае, которого подножие горы Синайской, то, можно сказать, не было бы счастья, да несчастье помогло. Монахи, которые любили спустя века, такие они были предусмотрительные, братья, приезжать на поклон к русскому царю и возвращаться раз в 4 года с различными богатыми дарами, и на эти дары и отстраивать суровые крепостные стены, и переписывать роскошные рукописи, и сохранять древнейшие иконы. Нигде нету таких древних икон, как сохранили в Синайском монастыре. Но точно так же предусмотрительно они обратились и к какому-то кочевому далекому завоевателю Мухаммеду, который тогда еще не достиг зенита славы, но тем не менее выдал свой охранный ферман, и поэтому в мусульманском окружении ни один мусульманин даже до сего дня не покушается на монастырь Святой Екатерины, потому что Мухаммед успел как-то в момент какого-то своего успокоения подписать такой охранный лист.
Вы слушаете программу «Седмица», в студии Марина Борисова, и наш сегодняшний гость – настоятель храма Воздвижения Креста Господня в Митине, священник Стахий Колотвин. Мы ненадолго прервемся, вернемся к вам буквально через минуту, не переключайтесь.
Седмица на радио «Вера».